Всем привет, это Таня
и Надя в подкасте «Нетелефонный разговор».
Здесь мы обсуждаем чувства, которые хоть раз испытал каждый из нас,
и пытаемся найти ответы на волнующие вопросы.
Сегодня у нас в гостях основательница тепломаркета Чарос, которая еще и увлекается психологией. Благодаря ее сторисам у меня хотя бы есть какие-то представления о том, насколько вообще книги и фильмы, оказывается, имеют свой подтекст. Поэтому сегодня, наверное, нам было бы очень интересно поговорить про все это инфо-цыганство и то, как вообще это фильтровать. Как у тебя получается понимать, что правда, а что нет?
Интересный очень вопрос, и раньше я читала всех. Если в заголовке было написано «психолог», то все, я обязательно подписывалась, обязательно читала все, что там написано. Наверное, со временем научилась разделять информацию, что есть правда, а что все-таки натянуто очень за уши. И основной для меня сейчас критерий все-таки это образование. И кем является человек вне Инстаграма? То есть, если это блогер, который из-за того, что у него много подписчиков, вдруг захотел стать психологом, это одно. Или же все-таки это психолог, который пришел в Инстаграм говорить о психологии и набирает тем самым аудиторию. То есть это вот совсем разные такие подходы. И очень часто я замечаю, что именно блогеры, у которых большая аудитория, там по несколько десятков тысяч подписчиков, они думают, наверное, как бы монетизировать это, кроме рекламы, и они начинают делать какие-то гайды, какие-то курсы, особенно актуально на тему счастливое семейство, там родительство, партнерство и так далее. Я очень рада, если они реально так живут сами, и они считают, что вот они что-то познали, чем бы они хотели поделиться. Но психолог, во-первых, никогда не идет из личного опыта, он не будет говорить, что есть правильно, а что нет, исходя из себя. Он обязательно должен понимать, что каждый человек уникален, каждый человек — это какая-то абсолютно уникальная ситуация, и что тебе хорошо, может быть очень вредно другому человеку. Поэтому никогда вот этого «вот посмотрите, какая я молодец, и я вас научу так же». То есть, ну вот психология вот так, к сожалению, не работает. А блогеры как раз-таки работают именно так. Поэтому, конечно, иногда очень страшно, когда я вижу, что есть большой интерес к таким вот вещам. Особенно, когда я вижу молодых девочек, которые сами еще вот только-только на пути вот познания чего-то. Mm-hmm. Они уже хотят научить кого-то жить правильно, кого-то там действовать как-то правильно в каких-то ситуациях с мужем, с детьми и так далее. Как бы не навредить.
А когда вот, Чарос, это стало для тебя очевидным, когда вот этот тумблер переключился, потому что очень тяжело, вот я даже по себе сужу, вот иногда следишь за каким-то человеком долгое время, и ты очаровываешься им, и ты начинаешь даже уже на автомате верить почти всем словам его. Ну, то есть критическое мышление напрочь стирается, ну, и потом мы же заходим в Инстаграм не так, что, о, я сейчас там чему-нибудь поучусь, это же все равно такое какое-то бессознательное. А вот когда для тебя это стало вот действительно очевидным? Видно.
Наверное, обожглась сама несколько раз, купила какие-то курсы, mm-hmm. и, наверное, после этого уже стала понимать, где я реально потратила просто деньги на ветер, а где мне все-таки что-то это дало. Mm-hmm. И я стала понимать, что когда я покупаю у вот таких блогеров, то есть, ну, это абсолютная, получается, ерунда, это такие очевидные вещи, которые пишутся заумными фразами. Возможно, это еще потому, что я начала сама изучать вопрос, я начала углубляться в разные темы, я даже поступила учиться на психологию, психолога, и вот когда вот эта вот вся информация поступает, наверное, вот в этот момент уже ты как-то более или менее начинаешь видеть. Но я очень рада, что сегодня много специалистов, они приходят в Инстаграм, они начинают онлайн консультировать, и вот это вот поле, оно все-таки, когда забьется, мне кажется, профессионалами, mm-hmm. вот все остальное, оно уже автоматически уйдет, потому что станет абсолютно неактуальным. И очень многие большие психологи, то есть, ну, специалисты-психологи, они тоже часто рассказывают примеры, когда вот так вот вам говорят, но по факту, к сожалению, там это не так работает, там мало повесить карту желаний на стенку, и все-таки, если ты не начнешь действовать, ну, прости, как бы, навряд ли у тебя все желания вдруг исполнятся, да, и когда люди начнут вот этого больше слышать, наверное, они уже, это вот как насмотренность, ты понимаешь, что красиво, но не знаешь, почему это красиво или стильно, ты не можешь объяснить, вот как профессионал-стилист, он не расскажет, что к чему, наверное, вот когда ты больше слушаешь, погружаешься, читаешь, то тогда ты тоже уже можешь фильтровать и смотреть, что ну вот нет, вот здесь это вот как-то явно звучит неправильно, а вот здесь все-таки это внушает доверие.
А еще мне кажется, тут, знаешь, работает то, что мы подсознательно иногда ищем ответы, ну, подтверждение, вернее, своим ответом. И зачастую нам, например, не нравится или мы не согласны с каким-то профессионалом, и нам кажется, что он несет чушь, а с другим согласны, потому что я тоже так думал, я тоже так хотел. Может быть, он там и классный специалист, но когда он начинает тоже говорить вот это вот, вставайте утром, говорите, какой я классный в зеркало, я думаю, ну как бы, о чем это? Камон! Может быть, это реально работает.
Да, мне тоже кажется, что еще дело в подходе, да, ну то есть каждому человеку важен свой подход, просто я тоже проходила годовой курс по психологии, там тоже покупаешь настройки, медитации, и я купила одну настройку, ну, чтобы вообще посмотреть, да, что это такое, и там она говорит, там, закройте глаза, все дела, и потом она говорит, и повторяйте слова, я классная. И вот это вот я классная для меня как-то звучит слишком, я не знаю, ну, вот не, что не такое я классная, да, то есть, но с другой стороны, потом уже анализировав, что у нее большая аудитория и так далее, то есть ей приходится все упрощать, да, для того, чтобы охватить как можно больше народу. И я это тоже понимаю даже с точки зрения просто маркетинга, да. Наверное, да, действительно, нужно каждому найти того специалиста, который говорит действительно на твоем языке, да, это правда. Но с другой стороны, иногда есть такой период в жизни, когда самые примитивные лозунги, они тебя как-то вытаскивают, да. Я в какой-то период жизни сидела очень много на сайте Edme, но это мне давало столько эндорфинов, и это действительно помогло мне выкарабкаться из какой-то депрессии, то есть, наверное, всему как бы свои периоды.
Как ты относишься к рекомендациям каких-то специалистов в психологии? Потому что иногда, если человек ходит к психологу, и ты спрашиваешь его рекомендацию, например, он может тебе сказать, что мне он помог, а тебе, как бы, я не знаю, поможет или нет, поэтому вот ты должен пройти свой путь, искать своего специалиста, сходить к нескольким. То есть, как ты думаешь, это правильно, что человек должен сам пройти весь этот путь, или ты могла бы посоветовать какого-то специалиста?
Это правда, что каждый человек должен найти своего специалиста, который будет разговаривать на его языке, понятном для него. Если вы смотрели последнее интервью Ксении Собчак, она взяла интервью Вероники Сидоровой, вроде ее фамилия, могу ошибаться. Это психолог, очень раскрученный инстаграм-психолог, но первые 15 минут, то есть я вот когда слушала, она начала с того, что девочкам надо обманывать, нужно манипулировать, то есть если у тебя нет денег, ничего страшного, говори, что они у тебя есть, когда пока парень очухается, ты будешь уже на 9-м месяце, то есть это вот прям ее слова. И у меня просто, ну, шок такой, в смысле? Вы что, серьезно сейчас вот это вот всем, как бы своей всей большой аудитории, у нее там 600 тысяч лишним подписчиков, вы серьезно вот это вот рекомендуете, вы вот это советуете? И в профессиональном сообществе ее очень не любят, хотя вот аудитории прям это заходит на ура. И вот это очень такой наглядный пример, то есть когда тебе говорят, вот тебе такая таблеточка, вот тебе рекомендация, и вот если ты так сделаешь, у тебя все будет. Вот здесь нужно очень сильно насторожиться, потому что людей так много, и вот эти рекомендации, они не работают одинаково на всех, и более того, не нужно себя обманывать. Вот это вот самое такое сильное заблуждение, когда ты начинаешь себя обманывать, когда тебе хочется верить, что это так, но если ты ничего для этого не сделаешь, оно вдруг так не станет. И вот здесь вот очень важно понимать, что психолог, он тебя будет направлять на тот путь, который тебе все-таки надо пройти, который тебе все-таки нужно побороть в себя какие-то свои черты или привычки и так далее, чтобы все-таки перейти на другой уровень и прийти к какому-то своему результату. И в последнее время я себя поймала на мысли, что я советую другую Веронику, не Сидорова была у нее фамилия, вот, кстати, вот у этой Вероники фамилия Сидорова, и советую Тату послушать, вот для общего образования, потому что это две такие противоположности, то есть Вероника, она очень такая вежливая, очень такая мягкая, вот она такая тактичная, вот она рассказывает, прям по ней это считывается. А Тата, он такая, как скажет, и все. Поэтому я думаю, ну, наверное, вот как-то либо сюда, человек как-то, наверное, воспринимает. А если личные какие-то консультации, то здесь, конечно, я боюсь брать на себя ответственность и говорить, что вот 100% тебе человек поможет. Нет, я тоже говорю, вот это с кем работала я, где были мои результаты, а ты попробуй. Если получится, буду рада, если нет, то там надо будет искать дальше.
Ты затронула очень интересную тему про быть, а не казаться. Это действительно очень крутая, да, практика, но я заметила по себе, что мне иногда страшно быть самой собой. То есть мне даже при всем при том, что я там люблю заниматься психологией и так далее, ну, то есть я такой очень человек системный и поступательный, но даже я иногда рада сама себя обманывать. Вот как у тебя с этим?
Ну, я работаю над этим. Я думаю, мы все такие. Мы все в какой-то степени, в какой-то ситуации, как бы все равно вот это вот накидываем страх на себя, но нужно все-таки работать, я думаю, потому что для меня такая цель — не казаться. Потому что когда ты в этой ситуации, ты-то знаешь, что это не так. Ты можешь всем пыль в глаза пустить, ты можешь всех убедить в чем-то, но если ты внутри в это не веришь, то ты остаешься один на один с этим сам. И зачем, вопрос, вот для чего это? У тебя цель кого-то обрадовать или там кому-то хорошо сделать, или все-таки себе? Вот мне хочется сделать это все-таки себе.
В последнее время я заметила тенденцию в социальных сетях, блогеры там и миллионники, и наши микроинфлюенсеры стали снимать себя без масок и говорить о том, что необходимо вот срывать себя вот все эти фильтры, показывать себя таковым, какой ты есть, не стесняться и так далее.
Очередная маска, наоборот.
Да, как будто когда ты начинаешь это транслировать всем, ну вот массово, то это как будто тоже какой-то пиар-ход, и ты такой, серьезно? И вот как бы из крайности в крайность, да, получается?
Ну да, но здесь, наверное, еще вопрос того, что если вам комфортно, не надо, да, кого-то слушать, то есть когда вам говорят надо или не надо, а все-таки внутреннее оно мне надо или не надо, вот когда ты честен с собой в этом, то есть если ты думаешь, нет, оно мне не надо, но все же делают, значит надо, вот это другое, а если ты говоришь, да, оно мне надо, я хочу, то вот здесь ты все-таки честен с собой, наверное. Для меня абсолютная норма выйти без макияжа, абсолютная норма выйти, вот прям, я была дома, мне нужно срочно собраться, я там расчесала волосы, переоделась и вышла, вот для меня это норма, я этого не стесняюсь. А в Инстаграм я могу выйти с фильтром и сказать, я с фильтром, посмотрите, какой красивый фильтр. Не какая красивая я, может быть, или какой меня делает красивый фильтр, то есть, ну, это же очевидно, и мне кажется, что мы не обманываем. Одно дело, если бы мы накладывали эти фильтры и говорили, что я без фильтра вот такая, то вот здесь уже конкретный обман, и как бы, камон, все это видят. А когда это все настолько открыто, то есть все понимают, когда человек с фильтром, когда он без фильтра, и если у него нет никакого дискомфорта показать себя как есть, то здесь, мне кажется, уже это... Ну вот нужно как-то к себе, то есть я могу и так, а почему бы нет?
Хотела с вами обсудить такую тему, как тема надежды. Недавно с мужем что-то сидели, тоже обсуждали вот этих всех инфо-цыган, психологов и так далее, и мы пришли к выводу, возможно, это субъективный вывод, рассудите нас, что психология — это новая религия, ну, то есть религия — это как опиум для народа, и психология, она тоже дает надежду, да, что у тебя все будет хорошо, что там ты всего добьешься. Вот вы все-таки живете надеждой или у вас более такие фаталистические взгляды на жизнь?
Да я не психолог. Чтобы меня там никак ни за что не судили, если там профессионал-психолог меня послушает. Но чисто по моим ощущениям, я думаю, что ну, мы все, наверное, живем какой-то надеждой. Нам всем хочется, чтобы все это было не зря, все наши шаги, они к чему-то все-таки приводили, был какой-то результат. Но, наверное, основное отличие психологии в том, что если даже этого результата не будет, ты не сломаешься. Ты найдешь в себе силы пересмотреть, сделать какие-то выводы и пойти еще дальше, и также там идти и делать свое дело. А насчет того, что это как религия сейчас, сложно сказать, но я часто тоже слышу, что говорят, я верю в психологию. Ну, то есть я верю в силу психологии, я верю в психологию, я верю в то, что судьбу свою сами строим, и все в наших руках. Отчасти я с этим тоже согласна, но я думаю, что есть те люди, которые смешивают очень прям вот и религию, и психологию, и они пытаются через призму психологии свою религию толкать. Но такие тоже есть люди. Я же таких как бы суждений, просто если ты веришь в Бога, если ты веришь в какую-то определенную религию, тебе психология ну, никак не помешает. Она не будет противоречить твоим взглядам, твоим каким-то верованиям. Просто это про то, что ты должен все-таки взять на себя ответственность. И многие религиозные люди не любят психологию, потому что они говорят, что нет, как бы все от Бога, от тебя ничего не зависит, на все зависит от Бога. В то же время, как любая религия, говорит о том, что ты должен стараться, что ты сам все-таки должен что-то делать, учение — это свет там, и так далее. То есть есть абсолютно неоднозначные писания о том, что ты все-таки сам должен делать что-то. И мне кажется, вот эти моменты, они абсолютно созвучны с психологией, что и в психологии также, что все в твоих руках.
Я верю в психологию как в науку. И я верю, что она может действительно помочь человеку, когда ты обращаешься к правильному специалисту, ну вот как к врачу, когда у вас что-то болит, вы же опираетесь на его знания, его опыт, там, спрашиваете у знакомых. Мне кажется, что в психологии должно быть то же самое. То есть я даже знаю там подруг, которые, чтобы постричься, делают тендер и потом только выбирают мастера. Вот, то же самое, мне кажется, с психологией. То есть когда вы поставили себе цель, что вам нужно проработать там какие-то страхи или ваши проблемы, то вам тоже нужно осознанно к этому подойти и выбрать, в смысле, специалиста, а не так первому попавшемуся в Инстаграме. Другая проблема, что ты просто не знаешь, где его искать. Ну вот касательно, например, в Узбекистане, когда я тоже иногда с этим сталкиваюсь, и в первую очередь, конечно, ты же начинаешь спрашивать знакомых. Потом тебе кажется, что, ну вот да, поищу в Инстаграме по кодовому слову «психолог», и тебе выходит куча каких-то профилей непонятных. И в этом случае я зачастую вот смотрю просто на рекомендации каких-то своих знакомых, что они говорят о том или ином человеке. И вот тут, наверное, самое главное — это просто ответственно к этому подойти, а не так, что купить какой-то курс или марафон и ждать от этого
да,
чуда.
И всегда, конечно, надо понимать, что никакой марафон не заменит личной терапии. Ну, то есть это может быть каким-то толчком, может быть, ты после марафона задумаешься, что, наверное, все-таки что-то там надо отработать, проработать. Но вот личная терапия — это когда уже реально работа с тобой, и именно твои ситуации разбираются, именно твои страхи, и вот здесь будет колоссальный рост.
Мы классно резюмировали, что действительно все-таки психолог — это специалист, да, научный, и нужно подбирать специалиста так же тщательно, как вы подбираете стоматолога, хирурга и так далее.
И парикмахера.
А, Чарос, ты все-таки основатель тепломаркета. Расскажи про свое дело, когда оно зародилось, как оно трансформировалось и на каком этапе оно сейчас находится.
Тепломаркет — это прям вот моя такая душа. Я обожаю этот проект. И он начинался на самом деле с магазина пряжи. Когда я забеременела, ну, то есть я отучилась, потом у меня были разные проекты, я работала и в туризме, и в образовании. И потом в какой-то момент я забеременела, декретный отпуск, и мне нужно было быть дома по медицинским показаниям, я должна была лежать в постели, и тут вот началось, а чем бы мне заняться? Пересмотрела все свои любимые сериалы, там книги, в экран уже невозможно смотреть, все надоело, и думаю, надо что-то делать. И вдруг мне захотелось вязать. А я начала по мастер-классам, по видеомастер-классам учиться, и получилось очень хорошо. Вот прям с первого раза, хоть и не скромно, но прям очень хорошо получилось, и мне это так понравилось. И тогда я подумала, что вот прям буду вязать. Я понимаю, что себе, ну, вот эти все предрассудки, же суеверия, все вокруг говорят, нельзя себе, своему ребенку вязать, еще, в принципе, вязать тоже нельзя, там тоже меня многие ругали, но я как-то от этого всего отстранилась, и думаю, ну, надо что-то делать, надо набивать руку, надо учиться. И я так про себя подумала, что если я в Инстаграме хоть одну пару пинеток продам, я всем расскажу, что я собралась вот сюда идти. А если у меня не пойдет, то никто об этом и не узнает, короче, что это я. Я открыла страничку, абсолютно себя не афишируя, не говоря, что это я, начала делать интересные фотографии, выкладывать это все. И тогда пошли прям вот заказы, и я думаю, надо же, прям так интересно, а связать пинетки мне абсолютно было несложно, я еще в декрете, но думаю, не помешает, и как-то вот пошло, и я несколько пинеток уже продала, и только потом я набралась смелости рассказать своим домашним, что я решила идти в вязание. Мужу сначала рассказала, и благо все поддержали, все нормально, оказалось, что страхов больше во мне, чем реально что-то там кто-то мне собирался говорить. И вот так потихонечку пошло. Потом я переключилась на большие пледы. Это вот когда руками прям большие пледы вяжутся. Я их прям вязала очень много. И уже в какой-то момент прям насытилась этим и решила, что тоже пора с этим завязывать и идти дальше. И в какой-то момент я начала скупать мастер-классы российских мастеров. И они там советуют пряжу определенную, там название европейской пряжи. Я иду в наши магазины и говорю, вот мне нужна такая-то пряжа, и понимаю, что даже близко у нас ничего такого на рынке нету. И я пишу этим мастерам, я говорю, а чем я могу заменить вот из того, что у нас есть? И мне ответ такой пришел, я прям вот четко помню этот момент. И девушка мне ответила, не экономьте на пряже, нормальную возьмите пряжу, зачем вам вот это все? И мне стало так обидно за наших всех мастеров, и я решила спасать ситуацию, и решила заказывать европейскую пряжу. Так появился магазин «Тепло», это были европейская пряжа, аксессуары, спицы, крючки, все это было отличного качества, натуральная шерсть, появился меринос, которого у нас не было тогда вообще, появились там разные другие составы, коноплю мы первый раз привезли, то есть пряжа из конопли, очень так все это было интересно, все это интересно было пробовать, рафию мы привозили тогда, когда еще о ней вообще никто не слышал, и мне было вот это чувство, что ты открываешь людям что-то новое, потому что у тебя есть ресурс там посмотреть, что там в Европе, например, из этого вяжут. А у многих мастериц, они не знают английского языка, они ориентируются только на российских, потому что вот на русском языке им это понятно. Но когда ты понимаешь, что ты открыл вот какую-то дверь, и они увидели что-то больше, и они такие все удивленные, такие довольные, радостные, что как они тоже что-то пробуют. Это вот прям неописуемое ощущение. Я так любила вот все, что мы делаем. Я все время искала какую-то опять новую пряжу, что-то еще. Те же пледы большие, это тоже в первый раз я здесь решила делать. Я была вообще единственной, кто это вяжет. До сих пор, по-моему, у нас мало вот кто занялся бы дальше. Потом мы поняли, что нужно делать мастер-классы по ведению странички для мастеров, как фотографировать, делали фестиваль вязания. И вот как-то вот шло-шло-шло, а потом пришла идея, ну как пришла идея, я увидела, что в Москве делается Wool Market, он называется, и там все про вязание, там все, кто вяжет, там и пряжи, и готовые изделия, и это все так атмосферно, фотографии такие крутые, я подумала, а почему вот мы бы тоже так не сделали? И первый наш маркет, он должен был быть про вязание на самом деле. Это было в 2018 году. Я была уверена, что все у нас также поддержат мастера, что они придут, они будут делать. Там у пару мастеров спросила, вот хотели бы вы. Они все сказали, да, как это здорово, круто. И я снимаю, значит, Дворец творчества молодежи, один зал. Начинаю собирать участников, процесс запускать. То есть там хакимят нужно пройти, там разрешение получить и так далее. Это все делается, делается. И в итоге я понимаю, что там все вот 9 мастеров у нас согласны участвовать, а у нас там 35 мест, и все уже идет, все уже весь процесс запущен. И тогда пришлось думать, что же делать дальше. И тепло, которое мы хотели делать как вязальный маркет, мы уже переориентировали и сделали маркет подарков, маркет интересных подарков. Пригласили других участников, старалась я сначала, чтобы это все было рядышком, чтобы все было релевантно, а потом уже, когда вот эта идея сформировалась насчет интересных подарков, мы уже пригласили разных участников, чтобы каждый мог что-то прийти, найти. И первый раз это, конечно, был такой опыт для нас, мы ушли в абсолютно там в минус, там мы не знали, что там будет столько расходов и так далее, но сам маркет прошел хорошо. Люди пришли, и все довольны, и все участники начали спрашивать, когда следующий, и что-то как-то мы так вот, вроде я это сделала, чтобы попробовать, не было планов там делать грандиозные какие-то ярмарки. Но когда увидела отклик, я уже поняла, что, наверное, это тоже нужно. Надо это не останавливать, надо развивать. Здесь у нас магазин шел своим чередом, но вот потом, когда пандемия уже случилась, пришлось магазин закрыть. Очень тоже мы его не хотели закрывать, но уже другого выхода просто не было. И остался только маркет. И тогда я как-то для себя думала, что все-таки это хобби, что это для души. И пускай будет, почему нет, там и участникам хорошо, и кто приходит, им интересно вроде. И вот в таком темпе все продолжалось, пока я не пошла на работу. Я решила, что теперь магазин закрыт, надо куда-то идти, выходить на full-time работу, что-то делать. И меня пригласили в британское посольство. Я начала там работать. И первые 3 месяца, 4 месяца было все безумно интересно. Я еще попала именно на большое мероприятие, когда там государственные лица задействованы, все в таком темпе, было классно, мне так все это нравилось. А потом потихонечку я начала понимать, что вот эта рутина, работа, которую я делаю, на самом деле она мне вот такого удовольствия не приносит, как это было с магазином или с ярмаркой. И тогда я для себя четко определила, что оказывается это не хобби, оказывается это не просто так, не для души, а я серьезно хочу этим заниматься, я хочу это развивать, я знаю, куда я хочу идти, у меня есть конкретные цели, и для этого я должна погрузиться и работать над своим проектом. И я ушла уже потом с британского посольства, и сейчас на данный момент я очень стараюсь, чтобы наш маркет рос как количественно, так и качественно, чтобы вот о нашем маркете знали все.
Я была, да, на семинаре, где собрался, то я понимаю, так часть, да, участников, и меня что поразило, что твой подход, Чарос, потому что, по сути, это не твои сотрудники наемные, да, и так далее, но ты прям хочешь, чтобы у них действительно рос уровень, уделяешь большое внимание, и у меня, наверное, такой вопрос, как вот вести людей, совершенно вырванных из разных областей, да, то есть, ну, это же, по сути, не сплочен один какой-то коллектив, это просто самостоятельные единицы, да, и по сути объединяет их только это мероприятие, да, вот как вести за собой вот таких людей.
Здесь важно просто слышать, может быть, каждого и не навязывать какую-то свою линию, но при этом видеть ее, придерживаться ее, но как-то всегда учитывать мнение, учитывать взгляды, наверное, других. И здесь я понимаю, что наш маркет ничто без участников. Я одна, это не тепломаркет. Mm-hmm. Наш маркет это каждый из этих участников. Потому что когда приходят, подходят ко мне и говорят: о, вы организатор, благодаря вам я познакомилась вот с этим участником. Или там, благодаря вам я нашла вот такую крутую страничку, и теперь мой ребенок одевается только в эту одежду. Я понимаю, что ценность для людей не во мне лично. Важно, чтобы было доверие, чтобы была дружба какая-то между участниками, чтобы друг другу все старались помогать. Это не конкуренция никакая, а это наоборот какое-то объединение, и, наверное, друг друга они дополняют этот маркет, каждый, вот у каждого своя лепта. И для меня в первую очередь работа идет с моими участниками, и только потом с гостями, которые приходят непосредственно на маркет. Не знаю, вот как-то у нас получается разговаривать открыто, что мы ждем от них, что ждут они от нас. И когда вот все могут быть в этом диалоге, наверное, вот тогда случается какой-то прогресс, mm-hmm. когда каждый слышит друг друга, каждый прислушивается к друг другу, может обсудить, может дать свои советы. С недавних пор я начала собирать фидбэки у участников, что им понравилось больше всего, что наоборот не понравилось, что бы они изменили. И вот эти вот фидбэки, они просто очень помогают нам сильно. Вот раньше этого не было. Раньше, когда я так думала, ну, маркет, вот это все есть, у меня не было никакого анализа, у меня не было никакого опросника. То есть я шла и думала, что я вижу, я знаю, как я хочу. С одной стороны, мне это помогло, потому что, ну, мы правда пришли к чему-то новому в городе. Там другие ярмарки, они уникальны по-своему, но мы нащупали вот свою какую-то нишу, где мы можем сказать уверенно, что вот у нас хорошо получается вот это. И, наверное, именно вот этот диалог, он, наверное, нам помогает.
А что касается мастеров, ты их как-то отбираешь самостоятельно, ну вот по работам, которые тебе нравятся или нет? Берешь всех участников или у тебя все-таки есть предпочтения, например, какие-то?
Да, есть. И вот здесь мы, конечно, не касаемся цены. То есть я никогда заранее не спрашиваю, сколько стоят их продукты. Но я смотрю, в первую очередь, это Инстаграм. То есть если человек ведет хорошо свой Инстаграм, я вижу, что он аккуратный, что они понимают, что такое стиль какой-то или какие-то цвета, вот они хорошо их подбирают, то, скорее всего, у него и изделия, соответственно, также вписываются, и он, что очень важно, придет и выложит тоже красиво, потому что многие мастера на других, вот я вижу часто ярмарках, даже вот в России я смотрю фотографии, то есть когда я сама ресерч делаю для себя, они просто выкладывают все на свете. Ну, то есть ты подходишь, и там гора всего, и ты не понимаешь, там, или тебе надо час стоять и смотреть, что же там такого для себя ты можешь найти. Или ты просто мимо проходишь, и все, и не смотришь даже на это. Поэтому, когда я вижу, что человек подходит, у него упаковка есть, у него, ну, то есть вот эти все какие-то пункты заранее, это же видно тоже по страничке, то ты понимаешь, что и на маркете он выложит красиво. А это очень важно, чтобы ты, человек, который пришел на маркет, вот ему хотелось везде посмотреть, чтобы он остановился за каждым столом, спросил, а что, а как, ой, как здорово, ой, как красиво. Пусть он ничего не купит, но вот это впечатление, что каждый участник, он был красивый, уникальный, стильный, классный, вот это вот очень важно для меня. Поэтому отбор у нас есть, у нас даже есть форма, которую они должны заранее заполнить, показать нам фотографии, рассказать немножко о себе, о своем проекте. И потом, когда мы уже собираем все эти формы, мы уже отбираем нужное нам количество участников. Некоторые обижаются, многие, что там они как-то не проходят, или получается так, что у них вроде тоже все хорошо, вроде даже так же, как у тех, кто у нас участвует, но еще у нас есть такое правило, что если это общий маркет, не тематический, то мы не можем одну категорию, там, 10 участников пригласить. Поэтому мы стараемся разбивать, и если у нас уже есть утвержденные один или два участника, то, скорее всего, мы уже таких участников не будем брать, будем искать другие какие-то предметы.
Мы хотим пожелать успехов тепломаркету. Я тоже очень люблю посещать и просто иногда даже прогуливаться, потому что там особенная какая-то атмосфера всегда царит. И помимо выставления работ, я знаю, что вы всегда приглашаете тоже различные там развлекательные какие-то мастер-классы. И это очень здорово, что у нас в городе есть такие мероприятия.
Спасибо большое. И для нас это огромный смысл есть. Я считаю, что мы поддерживаем малый бизнес. То есть это особенно женщин, которые что-то делают сами, дома. Для них это, возможно, единственное заработок, это, или это их удовольствие, или это их хобби, но мне кажется, вот эту часть, именно женскую, женский бизнес или любой малый бизнес, сегодня в наших реалиях нужно поддерживать, поэтому приходите на наши маркеты, покупайте то, что вам нравится, от чего вы потом будете просто получать удовольствие, и поддерживайте.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца.
Надеемся, вы нашли что-то полезное.
Будем рады вашим отзывам и комментариям.